Здравствуйте. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Сегодня в студии у микрофона работают Александр Близнюк и Анастасия Багалика. И за режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян. Мы начинаем нашу двухчасовую прямоэфирную программу и начинаем ее с анонса ближайшего часа.
А в первой половине часа мы говорим о фильме «Процесс». Украинские и российские режиссеры снимают ленту об Олеге Сенцове. Деньги на создание картины собираются активистами и общественниками.
Минские договоренности нарушаются. Боевики только за последние сутки больше 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Есть ли надежда на мир в следующем году? Какими методами его можно достичь? Об этом мы будем говорить во второй половине ближайшего часа. Ну что ж, мы начинаем наш первый разговор в ближайшем часу. С нами в студии режиссер, один из двух режиссеров фильма «Процесс», Андрей Литвиненко.
Здравствуйте.
А сейчас у команды фильма «Процесс» компания на краудфандинговом сайте Big Idea. И я знаю, что вы собираете 35 тысяч гривен, я так понимаю, на доработку фильма.
Нет, у нас монтажный период, и мы собираем деньги на то, чтобы не прекращать работу, и фильм вышел в намеченные сроки и попал на фестивали, которые вот пройдут весной, летом, осенью, то есть чтобы все было четко. Нам нужны эти деньги, это минимум, чтобы просто не прекращать работу, чтобы режиссер мог там Аскольд продолжать монтировать, я мог подключиться, и еще мы хотим пригласить режиссера монтажа, которая живет в Германии, тоже ее нужно там, на ее содержание нужны деньги. Потому что это работа полтора месяца, так как объем материала там больше 200 часов, а это достаточно много. Я монтирую документальные фильмы, там не только это, другие. Это очень тяжелый, изнурительный труд, и как бы заниматься параллельно чем-то невозможно. А так как этот проект важный для нас, для меня лично, то мы вот решили сделать краудфандинговую кампанию, чтобы работу не прекращать. Вот в Украине приняли это решение, и слава богу, это сделали.
Вам осталось собрать совсем чуть-чуть, из 35 гривен чуть более 5 тысяч, из 35 тысяч.
Да. Ну, у нас была стратегия краудфандинговая, то есть мы подходили стратегически к этому вопросу, и нас поддержали многие партнеры, такие как DocuDays, например, это был внушительная поддержка, они там помогли с рассылкой. А потом нам помогли там на Громадском радио, 1+1 включились, потом просто люди, которые неравнодушны к этой теме. И поэтому мы охватили достаточно большой сегмент, но на данном этапе у нас как бы динамика упала, нам давно уже не кидали деньги, вот, и важно, чтобы мы без проблем собрали эти деньги. Может быть, даже если будет больше, это будет хорошо, потому что кроме того, чтобы режиссер мог что-то поесть, нам надо еще там делать графику, саундтрек, хороший постпродакшн делать, звуковую обработку фильма, это все требует... Ну, то есть мы договорились, конечно, что нам сделают за какой-то... за благодарность и вклад в развитие прав человека в мире, в Украине, в России. Uh-huh. Но гораздо эффективнее мы получим результат, если мы можем людям заплатить за их работу.
Общественники, активисты, все, кто может, помогает. А вы к государству как-то обращались, к президенту, в МИД, например? За поддержкой.
Конкретно на фильм в МИД не обращались, но были такие акции, которые мы делали, и они были эффективными. Вот, то есть, но это было в основном а только на семью Олега. Вот, а сейчас в этом деле, вообще по этому делу проходят еще другие люди, там, Кольченко, Афанасьев, которые тоже, по сути, также герои, вот, и они тоже важны, и у них тоже есть семьи, и они как бы не находятся в информационном поле, и поэтому мы тоже подтягиваем, они будут тоже нуждаются в том, чтобы их поддерживал МИД, президент и государство, а мы были на питчинге в прошлом году с этим фильмом, набрали неплохой балл, но почему почему-то денег мы так и не увидели, хотя вроде... То есть мы работаем независимо, это украинское, можно сказать, эстонско-российское производство.
Ну, у меня еще такой вопрос, перед тем, как вы ответите на него, вопрос состоит в том, вообще, что вы увидели в самом Олеге, и что вы хотите показать этим фильмом. Для этого, я думаю, что у нас подготовлен материал по самому Олеге Сенцове, есть у нас справка.
Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист, генеральный директор кинокомпании «Край Синема». В 2012 году дебютировал со своим первым полнометражным фильмом «Гаммер» на международном фестивале в Роттердаме. В том же 2012-м картина получила премию гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. С тех пор, как начался Евромайдан, Сенцов стал активным его участником. В частности, он присоединился к активистам Автомайдана. 11 мая 2014 года сотрудники ФСБ Российской Федерации задержали Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Черния и Александра Кольченко в Симферополе. Им было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта. Многие известные украинские, российские и иностранные деятели кино и театра выступают за освобождение Олега Сенцова и считают задержание незаконным. 10 июня 2014 года письмо российскому президенту Владимиру Путину и другим высокопоставленным чиновникам Российской Федерации написали члены Совета Европейской киноакадемии. Под обращением подписались европейские режиссеры, продюсеры, актеры, такие как Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки, Даниэль Эльбрыхский, Фолькер Шлёндер, Белла Тар, Бетран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вандерс, Кшиштоф Занусси. 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону судья Сергей Михайлюк приговорил Олега Сенцова до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сенцов, к которому присоединился другой обвиняемый по его делу Александр Кольченко, после оглашения приговора спели гимн Украины и воскликнули «Слава Украине!».
Ну вот,
биографическая
справка по Олегу Сенцову. И по последней информации, Мещанский суд Москвы в полном объеме отклонил иск осужденного на 20 лет украинца Олега Сенцова. Был иск к ФСБ, подал иск о защите чести и достоинства в связи с тем, что ФСБ распространяла данные о задержании в Крыму группы, которая готовила якобы террористический акт, и упомянули его там. Это ваш коллега Олег Сенцов. Он такой же режиссер. Мы не будем сейчас говорить о его достоинствах, о том, лучше, хуже он делает то, что он делал. Что вы увидели в нем, собирая вот эти материалы? Вот и
именно фильм, в его личности, его личности, которая раскрылась во время этого процесса судебного.
Самое главное, это я увидел, что это как бы история о мужестве, вот современная, потому что ты попробуй, когда тебя там очень жестко допрашивают.
Содержат, да, пытают.
Ну, то есть даже при первых вот моментах задержания, то есть тебя пытают. Я знаю просто много людей, которые попадали в Крым в то время, в плен, то есть на допросы, как они проходили, женщины и мужчины, то есть и там применялись любые способы для того, чтобы получить как бы информацию. Ты попробуй остаться при своем мнении. И это очень хорошо чувствуется в этом материале в целом. Mm-hmm. Вот. Ну и кроме всего прочего, там же еще, кроме того, что это есть еще история о том, что Афанасьев Геннадий, он тоже прошел целый путь. То есть он как раз поддался на эти
воздействия. Манипуляции.
Угрозы. Так, угрозы. И физически. Я просто не хочу подробности описывать, как это происходит, но это достаточно тяжело пережить реально. И то, что он сделал этот поступок, когда он отказался публично от своих показаний, которые он сказал, что они были под пытками получены, но и этот парень, он был, то есть там у него в характере заложена такая что история, что он был достаточно патриотичный, там есть видео с его стихотворениями на украинском языке в интернете, там он был такой активист, и его сломали, и потом вот в конце нашей истории он как бы сделал такой мужественный, смелый поступок, очень тяжело он ему дался, вот, и сейчас он за него, ну, то есть он там в опасности определенно находится из-за того, что он это сделал. Ну, то есть знаете, он рискнул, ну, это...
Мы
это,
не зря этом... заговорили про Геннадия Афанасьева, у нас есть фрагмент записанной программы на Громадском радио с участием адвоката Геннадия Афанасьева и мамы Ольги Афанасьевой, и вот они рассказывают о своих переживаниях, о тех проблемах, с которыми они столкнулись в процессе вот в этом деле.
Ви маєте до нього доступ? Коли ви востаннє бачили сина і чи маєте ви можливість спілкуватися з ним?
Я бачила його на свіданні в кінці октября. Було трьохдневне свідання, нам дуже повезло. Ми дуже довольні оба. Ну, я думаю, що в ближайшее время більше такого... Такой радости нам не предвидится, и ближайшее свидание, которое вот сейчас по строгим условиям содержания положено нам, это только через год.
Тобто це дуже жорстка регламентація, так?
Да, очень.
А інші родичі мають право бачитись з Геннадієм?
Нет.
Це, тобто, почекайте, одне побачення на рік, я правильно вас
розумію? Одно длительне свидання в год, а одно краткосрочне.
І одно краткосрочне.
Да.
Два свидання, два побачення на рік. Та, а з чим пов'язано? Чому така жорстокість?
Он прибыл в колонию 8 октября, его тоже за месяц он получил 4 взыскания, он уже посидел в штрафном изоляторе, и после штрафного изолятора его уже перевели в строгие условия содержания, в условиях колонии строгого режима.
А що за порушення?
Ну так, да, це просто, це називається, це просто попытка его сломить уже таким образом.
Морально, морально, да.
Есть... А що він кримінують, от що він порушив?
Та, там они могут наложить штрафное взыскание. За что угодно.
Тут к адвокату как раз уместно обратиться, да?
К нему подошел, их построили там втроем, и к нему подошел замначальника колонии, засунул ему два пальца в карман и вытащил оттуда лезвие, якобы. Ну, лезвие, половинку лезвия. Половинка лезвия была между пальцами. Все, это нарушение, нельзя лезвие в карантине. Его за это отправили в штрафной изолятор. Затем якобы он лежал на кровати во время, когда не положено лежать.
Погодите, это как вот в этом фильме «Место встречи изменить нельзя», когда из кармана кошелек доставал жиглов, да?
Это еще более извращенно. При этом у сотрудников СИН, они наших, да, российских, у них должен быть видеорегистратор. И Гена говорит, что у него видеорегистратор был, но он вроде бы был не включен. Мы, естественно, эту будем тему поднимать, но мы просто не успеваем реагировать. У него уже 4 взыскания за тот период.
То есть, получается, по сути, меньше, чем за месяц у него 4 взыскания.
Да. Остальное было, и причем одно вообще жуткое выговор, это за то, что он отказался давать объяснение, почему он не подписывает документы, связанные с российским гражданством. То есть человек отказывается от объяснения, ему за это объявляют взыскание. Это, ну, это уже даже не произвол, это какая-то запредельность.
Вы прослушали фрагмент интервью с адвокатом Геннадия Афанасьева Александром Попковым и его матерью Ольгой Афанасьевой. Я напомню, что в нашей студии сейчас режиссер Андрей Литвиненко, который работает в команде, снимающей фильм «Процесс» об Олеге Сенцове. И вот хотела бы спросить, как в документальном фильме переплетены эти 4 истории. Афанасьев, Кольченко, Сенцов и, собственно, вот как они между собой взаимодействуют, о чем вы рассказываете, сплетаются ли их судьбы в рассказах людей, которых вы записывали для фильма?
Ну, там пока про структуру фильма говорить рано, есть разные идеи, как это сделать, и это будем, вот мы будем делать в середине января, но это не так сложно, они же все присутствовали в зале суда. И суд является таким формообразующим элементом в любом случае. Кроме этого, есть несколько еще формообразующих элементов. В основном этот фильм про Олега, вот, но также другие там люди тоже есть, как минимум.
Но он является основным персонажем.
Да. Вокруг, ну, то есть мы рассказываем в этом фильме также о том, как, конечно, что за собой влечет вот так, поступок человека, который вот бросился, можно сказать, на баррикады смело, и что это для семьи, это очень важный момент, что это для детей означает. Как бы это все-таки неоднозначный там тоже поступок до конца. То есть это... Мы не делаем ура патриотически, мы хотим сделать срез по разным слоям жизни, которые мы обозначаем за счет разных людей, с которыми встречаемся, которые рассказывают про Олега. Вот. И можно сказать, что это формообразующий. То есть мы не можем снимать самого интервью с ним, там, его действия, но другие люди могут рассказать, могут сказать свое отношение, потому что там в этом фильме много вопросов, почему так все произошло в первую очередь. Это интересует, может быть, нам-то понятно, может, какие-то у нас есть объяснения, но вот, например, на Западе это не совсем ясно. То есть там работает русская пропаганда, и она формирует мнение, там, что... Возможно, все хотели в России, в Крыму.
А фильм в том числе будет переведен на другие языки, я так понимаю.
Очень, почему мне нравится этим проектом заниматься, что большая вероятность того, что какой бы фильм ни получился, ну, он получится хороший, потому что у нас много заложено потенциала в этом, он получится таким как бы произведением искусства. Мне нравится то, что его покажут на многих фестивалях, где были акции в поддержку Олега. Это очень крупные фестивали. Вот. И это значит, как бы, информация о том, о нем будет находиться в информационном поле еще там год-два точно будет крутиться, потому что этот фильм будет, ну, работать еще это время. Потом там телевизионная у него начнется история, мы надеемся на это. И таким образом мы очень важный будем делать момент, что мы будем помнить о наших вот героях.
И противодействовать российской информационной пропаганде таким образом.
Что-то такое. Причем мы охватим очень легко широкий спектр. И сейчас, кроме того, что у нас мы противодействуем пропаганде, очень важно держать контакт. Вот, например, вот только что было про Афанасьева Геннадия, там эта история, и, ну, явно его там прессуют. И это серьезно. То есть это не шутки. 4 задержания за месяц, это значит, что его очень сильно прессуют. То есть его хотят поломать реально. То есть, ну, и очень важный момент, то, что делает Amnesty International, тоже наши партнеры, которые нас поддерживают, они пишут письма вот таким людям, которые по политическим причинам сидят. И мы тоже призываем написать письмо нашим героям. Это можно сделать через нашу краудфандинговую платформу, там есть у нас такой лот, но можно и без этого. Можно, то есть, написать электронное письмо, а мы напишем открытку и отправим Почте России. Mm-hmm. То есть, хотите.
Вы знаете, вот в продолжении вот этой темы информационной войны, в психологии людей власти есть очень такая серьезная особенность. Они любят делать какие-то всякие надстройки, пристройки к обсуждаемым и к манипулируемым темам. Таким образом, они поворачивают в любую сторону информационное пространство и влияют на массы. На вас не было ли давления со стороны российских властей? Раз уж вы снимаете фильм об Олеге Сенцове, значит, вы заинтересованная сторона. Значит, вы имеете какое-то отношение к тому, что якобы делал Олег Сенцов, по мнению российских властей.
Ну, я в России как раз не снимал, и в Крыму я тоже не снимал.
Ну, расскажите о своих коллегах.
То, что там в России происходит, там, ну, вот, Маша Гаврилова и Максим Тула, они являются продюсерами, Максим из Эстонии, Маша из России, и они выпустили там фильм недавно «Мой друг Борис Немцов». Mm-hmm. Про Бориса Немцова. Какой очень такой прямой, близкий, и то есть им очень сложно этот фильм дальше там, ну, то есть, конечно, была там предпоказ, там собралось много людей, но дальше судьба этого фильма без прокатного удостоверения, например, она не... Ну, в России самое главное, хочу сказать, что есть цензура. Вот. И прямо такого нападения на документалистов там слишком сильного не было. Но прессинг тоже существует. Есть обыски. Есть такой наш партнер, театр ДОК, такой независимая платформа. Там их тоже очень сильно прессуют и ломают людей. А эти люди тоже не слабые, ну, но все равно их ломают. То есть, в принципе, власть настроена так, если слишком активно... просто про эту историю мало как бы там обращают внимание, но оно не так существует в информационном пространстве, как у нас. В России и там еще мнение сформировано, что это террорист, и что ему помогать этому... То есть они как бы это, то есть... это в плане они там заполнили.
В таком случае Олег Сенцов получается такой образ сильного мужественного человека, который вокруг себя формирует такую команду единомышленников, людей, которые хотят противостоять российской власти.
Вообще, мы рассказываем про... В том-то дело, что мы не делаем пропаганду. Mm-hmm. Мы формируем такой образ однозначный, что это вот наш герой. Мы рассказываем о том, что поступок за собой влечет, mm-hmm. такого масштаба, как он сейчас уже раскрутился.
Андрей, скажите, сколько места в картине будет уделено теме самого судебного процесса и тому, что происходит на территории Российской Федерации с Олегом и с другими политзаключенными?
Съемки фильма закончились, когда закончился суд. Соответственно, что с ними сейчас происходит, это, может быть, будет в конце самом.
Я имею в виду не то, что с ним сейчас происходит, а вот весь судебный процесс, то есть пребывание
за решеткой. Я говорю о том, что это будет структурообразующий элемент, судебный mm-hmm. процесс. То есть будет 5-6 сцен, или 3-4.
Из зала суда?
В зале суда, mm-hmm. и это будут, возможно, даже просто высказывания, то есть это будет показания, либо... Там просто Олег много сказал цитат таких сильных, там, mm-hmm. я, там, допустим, не крепостной, что меня передавать землей, это касательно вопроса российского гражданства, mm-hmm. который тоже навязали, их судят по российским законам, хотя они не являются гражданами России.
Я напомню, что в студии сейчас продолжается программа «Киев-Донбасс», и с нами у микрофона режиссер фильма «Процесс» Андрей Литвиненко. Это фильм об Олеге Сенцове, который появится, когда на украинских экранах, как вы рассчитываете?
Мы, скорее всего, сделаем допремьерный показ. Но я думаю, весной или в начале лета это произойдет. То есть
май-июнь.
Да.
Какие-то партнеры уже согласились для вот этого допремьерного показа, чтобы помочь вам?
Вы имеете в виду что?
Показать фильм, да.
Показать фильм проблемы сильно нету. Очень угу. много нас партнеров, конечно, но там тоже на разных этапах ведется переговоры, потому что это... вообще в кино это такой бизнес, который быстро не делается. Это 3-4 года, может быть, если конкретно про вклады в фильм, например. Угу. А по поводу показов, это не, то есть мы сделаем, как только будет все у нас со звуком, светом, хорошо. Я думаю, что этого все ждут, и плюс мы должны отблагодарить тех людей, которые уже вложились к нам. Это 83 человека, это достаточно немало. И у нас был такой действительно динамичный подъем на краудфандинге, но сейчас мы видно уже всех наших партнеров немного, тема уже потеряла свою актуальность, и хочется еще, чтобы люди нас услышали новые.
Дело нужно завершить до конца.
Да, давайте еще раз напомним, что на сайте bigidea.com, на сайте проекта «Спільнокошт» есть сейчас страница фильма «Процесс», документального фильма об Олеге Сенцове.
Осталось совсем немного.
5075 гривен осталось собрать до суммы 35000 гривен, которая нужна на процесс монтажа фильма. Спасибо большое Андрею Литвиненко, который пришел к нам в студию. Мы еще ссылку на страницу у нас на Big Idea опубликуем на нашем сайте. И если вы зайдете на сайт громадскорадио.org после того, как закончится этот эфир, я думаю, что там вы тоже найдете всю информацию, необходимую для того, чтобы поддержать фильм об Олеге Сенцове. Мы продолжаем
и подведем в следующей половине часа некоторые итоги по ситуации в зоне антитеррористической операции.
Но перед тем, как поговорим о ситуации в зоне АТО, послушаем небольшую песню из рубрики «Музыка Донбасса».
шепоче хвилям казкові сторінки.
Группа Джай Бату из Северодонецка, песня «Атлантида» только что в эфире Громадського радио. И я напомню, что продолжается прямоэфирное ток-шоу «Киев-Донбасс». Сегодня в студии работают Александр Близнюк и Анастасия Багалика. И вот обещанная тема о ситуации в зоне антитеррористической операции прозвучит сейчас.
С нами на связи сейчас военный эксперт, экс-начальник аэромобильных войск Украины Иван Якубец. Иван Николаевич, здравствуйте. Вы нас слышите? Он с нами по телефону на связи. Сейчас попробуем
связь доработать. Иногда
связь.
В телефонной связи бывают сбои. Ну что ж, как вы знаете, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции вот последнее время, наверное, идет путем эскалации.
Боевики за сутки последние обстреляли 35 раз позиции украинских войск. И понятно, что минские договоренности нарушаются. Есть он с нами на связи?
До этого вчера, в воскресенье, было более 60 обстрелов. Как вы знаете, как вы помните, наверное, из новостных сообщений Громадського радио, была провокация в поселке Коминтерново, куда боевики зашли накануне. Ну вот, собственно, есть заявление, очень свежее заявление ОБСЕ о том, что их патруль в Коминтерново обстреляли с подконтрольной боевикам территории.
Иван Якубец с нами на связи сейчас, военный эксперт. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Добрый день.
Ну вот, боевики за сутки обстреляли 35 раз. В прошлые сутки было больше 60 обстрелов. 23 декабря в Минске договорились о полном прекращении огня. И мы видим, что боевики нарушают договоренности, и в том числе, естественно, нарушает договоренности Российская Федерация. В войсках сегодня и в общественности укореняется мысль о том, что все-таки идет, мне кажется, какая-то закулисная игра между правительством, между руководством государства и представителями тех сторон. Как избавиться от этой мысли, которая сейчас укореняется?
Я бы хотел бы вот что сказать. Для нас ничего нет удивительного того, что творится сейчас там в зоне АТО. Эта ситуация нами была спрогнозирована еще в прошлом году. И что, точнее, в начале этого года, прошу прощения, еще в начале этого года. Вот. И, в общем-то, мы, военные эксперты, не ошиблись и правильно ее понимали тогда. И она сейчас, по сути дела, оправдывает наши высновки. Что можно сказать, почему так случается? Потому что сейчас идет очередной этап, значит, развития военных действий в зоне АТО. На больше действий они не способны, потому что могут получить существенный контрудар и потерять больше, чем есть. Поэтому они будут вот такими ползучими атаками.
Имеется в виду боевики, да?
Захватывать незащищенные населенные пункты, которые в серой зоне, обстреливать минометами, кое-где танками или реактивными снарядами. Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не подойдут праздники вплотную. После праздников может быть какое-то затишье небольшое до середины января. Вот, до встречи, которая планирована, вы знаете, нормандской четверки в середине января. Потом, по всей видимости, будет дальше. Россия не собирается, она вообще несерьезно смотрит на Минские соглашения. Мы это должны себе четко отдавать отчет в этом. Что Минские соглашения ей абсолютно безразличны, она ими не руководствуется и не собирается руководствоваться. Поэтому она и влезла активно в Сирию, поэтому она, чтобы через Сирию зайти во взаимоотношения между серьезными государствами мира, ведущими государствами мира, что, в общем-то, ей частично удается, частично нет. И поэтому ее никак не интересует то, что будет твориться по Минским соглашениям. Для нее это сейчас проблемы второго разряда. Главное для нее, чтобы в этом регионе была нестабильность. Что боевики и делают достаточно успешно. Мы, наше положение в этом данном случае однозначно стоит одно. Мы должны ставить за выполнение Минских соглашений, должны максимально привлекать для этого поддержку среди европейских и мировых стран, которые нас поддерживают. Но в то же время надо помнить, дорогие друзья, что никто, кроме нас, эту проблему не решит. Как мы сказали в прошлом году и в этом году говорим, эта проблема может быть решена только силовым методом. Хотим мы в это верить, не хотим, но это будет именно так. Потому что власти там пришли, и власть держит там бандитские формирования, которые поддерживаются Российской Федерацией. Вы знаете, на всесторонне поддерживаются. Бандиты эти не черненым, как выкачка денег и другими незаконными действиями заниматься не могут. Поэтому для того, чтобы они там не сходили с ума и совсем не бесились, и друг друга не перестреляли, им дают команду, и они время от времени начинают активные военные действия. Вот уже в день по 56, по 34 обстрелов ведут. То есть им как бы дают выход своей военной, значит, военизированной психологии для того, чтобы, значит, там не начать выговорять чудеса, которые могут привести к тому, что там Лугандония вообще захлестнется в терроре либо в грабежах. Пьянстве и в буйном таком, знаете, разврате. Поэтому этим они и добиваются. Руководителем процесса, безусловно, Россия. Конечно, Россия. Там есть офицеры, генералы российские, вы знаете, есть даже воинские подразделения и так далее. Поэтому ничего удивительного нет. Удивительно другое для нас. То, что наше государство ожидает милости от Минских соглашений. Вот это удивительно. Почему оно не готовится серьезно к решению конфликта, который возник на ее территории? Почему наши политики не принимают решения и военные, которые бы вели бы к укреплению вооруженных сил, которые бы позволяли бы мощно выступать нам с политической точки зрения, но подпираемой сильной военной силой. Она так и ведь и не создана. Очаговые эффекты на линии зрения наших боевых отрядов или линии заграждения, как видимо, блокпостов, как угодно их назовите. Вот все геройство 200-тысячной армии. Вы понимаете? Отношение к делу, это разве государственный подход? Мы сами, прежде всего, удивлены тем, что наши военные политические руководители наше государство не мобилизуют на решение этой проблемы, прекрасно понимая и видя, что никто ее за нас не решит. Что решение может быть только одно, силовым методом. Раздавить эту гнилую и уничтожить. Больше другого пути нету. Страшна Россия, так она всегда будет рядом. Всю жизнь. Понимаете, столетиями она рядом. Так что теперь нам не жить?
Иван Николаевич, я вот хотела бы спросить. Смотрите, вы говорите, что после праздника, вот в период праздника, возможно, затишье на Донбассе. А мне вспомнилось, как прошлой зимой после праздников был как раз обстрел микрорайона Восточный. В Мариуполе были страшные жертвы. Был обстрел маршрутки под Волновахой, тоже полный автобус жертв. Вот, собственно, были тогда эти кровавые провокации, террористические акты. Да. Невозможно, возможно такое, что в этом году повторятся
будет
сценарии провокаций?
Да.
Вполне. Это вполне реальный сценарий. Просто, может быть, их будет не 50, не 30 огневых нападений в день. Будет несколько, но вот таких вот мощных, с применением артиллерии и так далее. Но я не думаю, что будут такие мощные. Почему? Потому что после сегодняшнего нападения на ОБСЕ, обстрела вчерашних сегодняшних событий, значит, перед собранием нормандской четверки, по всей видимости, будет затишье. Она в середине января ожидается. Поэтому я думаю, что ярко таких вот, таких как было вот громких, большими жертвами по людям, я думаю, не будет. А будет вот такое вялотекущее и так далее, как вот сейчас. Но сейчас оно активно ведется. Сейчас, вообще-то, активная фаза в зоне АТО. Это даже правильно понимать. Просто мы укрепились, сидим в блиндажах, в окопах и не высовываемся. Поэтому потери у нас минимальные.
Вот. Иван Николаевич.
Ну, а в целом ситуация активно там со стороны боевиков ведется.
Иван Николаевич, вот еще такой вопрос. Вот мы сейчас заговорили об этой такой так называемой окопной войне. Как поднять дух боевой наших бойцов все-таки?
Боевой дух поднимается только достижением победы на поле боя. Больше ничем. Никакими словами, никакими примерами, никакими деньгами, никакими другими вещами морального плана, материального, психического, угодно плана. Боевой дух нельзя поднять. Невозможно. Нет в истории таких примеров. Нет и не будет. Боевой дух поднимается только победами. Маленькими победами, большими победами, крупными победами. Маленькая победа поднимает дух роты батальона. Средняя победа поднимает дух полка бригады. Крупная победа поднимает дух народа, армии. Понимаете? И ничего другого в этом мы никто не придумал, мы не найдем. Не надо подумать, что вот мы сейчас за подбитый танк дадим там миллион, а за там еще какие-то 10, там 300 тысяч там, или 100 тысяч. Или мы вот сейчас вот приштопим целую гору писем детских, которые всколыхнут чувства наших солдат. Нет, не подымет. Это боевой дух.
А вот скажите...
Это все стимулы сопутствующие, но не главные, которые не приводят к главному результату подъема боевого духа солдат и офицеров действующей армии.
Но минские договоренности все-таки, это же тоже поле боя своего рода.
Поле боя, да.
И неужели нельзя объяснить тем же бойцам, командирам бригад, сказать им, что это необходимо на сегодняшний день? Ребят, поймите...
Необходимо что?
Вот выполнять минские договоренности необходимо соблюдать хотя бы свое лицо в этом плане.
Вы понимаете, в чем дело? Если политика, которую они ведут, активно вмешивается в военные действия, будем говорить так, с самого верхнего эшелона до самого нижнего, то это губительно для армии. Армия обязательно потеряет поражение и потеряет боевой дух. Поверьте в этом. Везде политика пронизывала все действия армии от верхнего руководства генерального штаба, будем говорить, до роты, до взвода, там везде поражение. Политика должна управлять стратегическими вопросами ведения военных действий, но не больше. Остальное должно быть возложено на военных, которые должны проявлять свой ум, талант, способности свои, боевые качества, и на фоне этого получать победы. Маленькие победы. Вот, допустим, вы из Коминтерного, это же можно не только военными действиями, не только артиллерийскими ударами, это можно сделать другими действиями, то для этого должна быть решительность военных на местах. Но эта решительность пресекается политиками сверху. Политиками пресекается, потому что политика поддерживает военное руководство, значит, генеральный штаб и так далее. Активно давит на военных. И тем самым нейтрализует их активность, их боевой дух снижает. Вы понимаете? И они несут морально-психологические потери. А это падение морального боевого духа. Там, где ведутся нестандартные действия, нестандартные со стороны боевиков, там должны вестись адекватные нестандартные действия со стороны наших вооруженных формирований. Такие действия возможны, их надо продумать. И люди это умеют, я уверен. что командиры на местах умеют это сделать. Просто ими никто не руководит. Генеральный штаб в данном случае сидит тихонько в Киеве, протирает штаны, ждет новогодних подарков. И на этом все. А туда командуют не стрелять, запрещено, не делать, не наступать, не переводить, не воздействовать на них и так далее. И это, безусловно, в конечном счете приводит к падению морального духа наших солдат и офицеров на линии фронта.
А многие...
Вот это никуда, неизбежно.
Многие эксперты говорят о том, что вот с нынешней волной мобилизации, ну вот с таким большим количеством волн мобилизации, сейчас в зоне проведения антитеррористической операции уже нету тех людей, которые прошли летнюю, зимнюю кампанию и, собственно, были в активных фазах во время боевых действий. То есть боевой опыт в армии на самом деле утрачен, это уже не та армия, которая была даже прошлой зимой. Что вы можете об этом рассказать?
Что вы понимаете под армией? Тут надо разобраться. Что вы понимаете под армией? Это система обороны государства, это первое. Либо это вооруженные силы, либо это наши воинские части и подразделения в зоне АТО. Что вы понимаете?
Ну вот я имею в виду именно воинские части и подразделения в зоне АТО,
да,
то есть непосредственно...
Там адаптация, да, там нет уже теперь специалистов, которые вели оборонительные или контрнаступательные действия. Но они же не все, там командиры рот, командиры батальонов, есть опытные командиры бригад, штабы бригад и так далее. То есть есть еще люди, которые получили этот опыт и могут его реализовать и поддержать. Но самое главное не это. Самое главное в том, что если мы будем только рассчитывать на тех, кто ушел в запас, и вот они с опытом там, а там безопытные, то мы так ничего не достигнем. Нужно такой опыт давать этим, которые здесь находятся. И такие действия надо проводить. А мы там занимаем пассивную позицию в зоне АТО. Наши вооруженные формирования, вооруженных сил и других формирований государства военных, они занимают пассивную позицию. Пассивная позиция приводит к отсутствию опыта, будь какого.
А в чем заключается?
Потому что они не способны контратаковать, правильно обороняться, вести другие действия, которые приведут к тому, что противник будет сдержан в своих поступках. А также они теряют моральный боевой дух. Войска в таких условиях, как правило, спиваются, разлагаются и теряют боевую способность.
А в чем, в принципе...
Если кто-то думает, что бойцы что с той стороны постреляли ночью посвятили пули, и после этого солдаты не будут пить водку на блокпосту, то не ошибаются. Угу.
То есть в этом именно заключается пассивная позиция, они ничего не делают?
Да, это пассивная позиция. Пассивная позиция нашего военного руководства и неумение вести войну в особых условиях, исходить так сказать. Гибридную войну наших политиков. Они, наши политики, оседлали руководство этой войной, но сами по себе не умеют, не понимают, не чувствуют и очень пассивны в этой войне, кроме политических действий, внешнеполитических. Все, это тут они, надо сказать, неплохо работают. Но в остальном, остальные эти политические действия не поддерживаются политическими действиями на местах, что приводит к тому, что военные деградируют, начиная с генерального штаба, а те, которые на местах, потихоньку теряют боеспособность и боевой дух.
Со стороны боевиков в ближайшие месяцы возможно крупное наступление? Или этот сценарий...
Не будет никаких крупных наступлений в ближайшее время по той причине, что Россия залезает крупно в Сирии и развязывать какую-то крупную акцию, например, наступление против наших войск в зоне АТО, придет к тому, что мы нанесем контрудар, они обвалятся, их нужно будет спасать и их усиливать, а это нужно средства, люди и так далее, это тяжело. Даже за такой стране, как Россия, два таких конфликта вести тяжело. Поэтому они вот так вот будут нас все время драконить, все время нас поддерживать в таком подвешенном состоянии, портить нам настроение, короче. Вот и все. Это вот будет основная проблема. Но в этом и здесь одна еще такая стратегическая линия с их стороны просматривается. Они ждут, когда мы потеряем психологическое равновесие, боевой дух и опыт боевой. И тогда, возможно, где-то к весне или весной начнутся более активные действия. Могут они быть зимой. Да, после мороза, ворон сейчас ударят. Возможно, некоторая активизация действий будет, когда техника начнет спокойно ходить. Не по дорогам и по грязи, а там, где это необходимо им. Поэтому гарантировать стопроцентное того, что вот до весны ничего не будет, мы не можем. Потому что с приходом морозов они могут активизироваться.
А что, что нужно сделать для того, чтобы нам предупредить все-таки возможные наступления и активизацию боевых действий на Донбассе?
Для этого, прежде всего, нужно политикам с военными руководителями сесть и обговорить, что же это у нас такое творится нам в зоне АТО. К чему она может привести и как с этим решать. Либо его кончать, то есть побеждать там и эта территория Украины, освобождать ее. Либо ее отрезать и забыть о ней. И строить там границу. Понимаете, поскольку такого решения не принимают, то и эти действия, вот, которые мы сейчас с вами видим, они такие выглядят, понимаете, как винегрет. Как холодец, трясутся вот и все. Они не четкие, не конкретные. И военные не уверены в себе. Среднее и младшее звено. Они под запретами ходят. А старшее звено ходит и пальцем тыкает наверх. Там жираф большой, ему видней. Вот он сказал стоять, мы и стоим. Uh-huh. А дай сейчас вот, через месяц давай им команду вперед, они будут еще не способны вперед пойти. Потому что деградируют за это время. Если уже не деградировали.
То есть вы считаете, что Путину верить нельзя совсем?
Я считаю, что Путин потерял веру еще в тот момент, когда он поддержал Януковича на Майдане. Uh-huh. На Евромайдане. С тех пор Путину веры нет никакой вообще. И вообще на него, как на политика, который... Это Путлер, ну, если так можно провести параллели. Это человек, который, значит, видит Украину только на коленях, только в крови, и только либо покорной, несущей ему на ручнике хлеб с солью, подающим. Вот и все. Больше он ее не видит никак. И не хочет видеть. И самое главное, что во всем этом... В мировом процессе, это, вокруг этого нашей проблемы, наиболее серьезную политику занимают только Соединенные Штаты, которые четко, правильно понимают, что это такое, к чему это приведет и вообще что случилось. Европа, к сожалению, не выдерживает критики, кроме Англии.
Ну, вы
что можно сказать? Поэтому и поддержку видим такую, знаете, как вот со стороны Европы. Но Америка не может... Она будет нас сильнее поддерживать, когда мы будем сильнее, активнее. Когда мы будем четко определять свои цели и задачи, что мы хотим. Если мы хотим по Минскому соглашению достигнуть мира, то мы уже должны были наконец декабря его достигнуть. Почему не достигли? Этого не хочет Москва. Не нужны ей Минские соглашения. Поэтому они не нужны будут и дальше. Третье Минское соглашение будет для нас еще хуже. Четвертое еще хуже. В конце концов, вот это будет растянуться на десятилетия, которое им и нужно для того, чтобы утопить Украину в проблемах, в развале экономики, в морально-психологической деградации населения, в неверии в свое правительство, в свою государственность и в свою национальную принадлежность к этому государству. Они ведут к этому. Если мы этого не можем понять, и правильно принять решение для того, чтобы сохранить это, укрепить и защитить, тогда у нас у власти стоят не те люди.
А вот скажите...
У военного руководства у нас стоят не защитники Родины, а, вы знаете, бледолизы политических руководителей, которые им стараются угадать их мнение и выполнять это мнение беспрекословно в войсках. Ценой крови сотен, а это было и тысяч наших солдат и офицеров. Понимаете, в чем страшная вещь, какая вырисовывается?
Ну, у нас, к сожалению, уже очень мало времени. Вы все-таки такую картину действительно мрачную нарисовали по поводу...
Я не мрачную, я практичную картину нарисовал. Uh-huh. Это не война, это не поздравление к Новому году. Я прошу всех правильно это понять, граждан Украины. Там война, там убивают. Там захватывают населенные пункты. И там поддерживают пламя войны. Оно не гаснет. Они его поддерживают, и они его будут поддерживать. Это пламя войны может погасить только мы, украинский народ и его вооруженные силы. Больше никто это не сделает. Нам могут помочь, но за нас это никто огонь тушить и обжигать руки не будет.
Иван Николаевич, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что с нами по телефону разговаривал военный эксперт, экс-начальник аэромобильных войск Украины Иван Якубец. И вот такую картину прогноза на развитие ситуации в зоне проведения антитеррористической операции мы получили от него.
И на следующий год и некоторые итоги мы подвели того, что происходило вот буквально последнее время. Я напомню, что вот сейчас по последней информации Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, телефонный разговор в нормандском формате Украина, Германия, Франция, Россия может состояться до конца этого года еще.
Ну, а как вы помните, встреча нормандской четверки запланирована в середине января.
А срок, по которому истекает выполнение минских договоренностей, истекает 1 января следующего года.
Ну что ж, прямой эфир первого часа программы «Киев-Донбасс» подходит к концу. Стоит напомнить, что в студии сегодня работают Анастасия Багалика и Александр Близнюк, и за режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян, который вот сейчас уже начинает проводить наш эфир на новости. Но есть еще пара минут, чтобы напомнить вам, где нас можно слушать. Слушать нас можно, конечно же, вживую на нашем сайте громадскарадио.орг, но также и в FM и УКХ частотах в Киеве и области на частоте 74 МГц, на FM частотах в Донецкой и Луганской области, в городе Волноваха 103,8 МГц, в городе Краматорске 103,2 МГц, также в Славянске, поскольку Славянске и Краматорск совсем рядом находятся, в Красноармейске 99,6, Старобельск 92, село Широкое 101,8, поселок Беловодск 92,6, поселок Белолуцк 100 МГц и в Зариновке на частоте 103,7 МГц. Наши новости также выходят в эфир на радиостанциях наших партнеров на волнах Русского радио, на волнах Перец ФМ. И вот, собственно, там вы можете услышать выпуски, которые наши журналисты делают о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции каждый час. Сейчас мы как раз на такие новости прерываемся, но на новости уже в более широком формате новости Украины. Не переключайте волну, ток-шоу «Киев-Донбасс» вернется к вам через несколько минут.